Доброе утро, дорогая церковь! Доброе утро, братья и сестры, наши гости, все, кто пришел в этот день на поклонение Господу. Как замечательно и как прекрасно, что мы имеем эту удивительную возможность собираться вместе, вместе славить Господа, вместе молиться и петь и восхвалять чудеса и силу нашего Творца. Как замечательно, что сейчас, объединенные все вместе, мы сможем открыть Слово Божие, живое Слово Божие, которое острее меча обоюдоострого, и проникнуться тем смыслом и значением, который наполнил Господь свое Слово. Прежде чем мы достанем наши Библии, наши Евангелия, и откроем их, и будем изучать. Я приглашаю вас, сидя на ваших местах, склонить головы в одной общей молитве, для того, чтобы нам попросить благословения на это размышление над Словом Божьим. Помолимся нашему Господу. Любящий Отец, наш Господь и Спаситель, в этот светлый субботний день наши сердца преисполнены особой благодарностью за то, что Ты нам дал силу и здоровье, дал желание и возможность, Господи, сегодня прийти на это место и поклониться Тебе, нашему Господу и Спасителю. Мы преисполнены благодарности, Господи, за то, что живем в такое время, когда Слово Твое доступно и в изобилии присутствует в домах наших. Мы просим Тебя, Отче, присутствуй незримым гостем во Святом Духе Твоем здесь, в нашей среде. Открывай сердце наше, Господи, для того, чтобы Слово Твое посеяло добрые семена на добрую почву нашей жизни и нашего сердца. И благослови, Господи, чтобы только Твоя воля, только Слово Твое, только милость Твоя и благодать смогли прозвучать сейчас с этого места, ибо мы просим, чтобы Ты сам взывал к нашим сердцам. Прими нас, Господи, и приди к нам, ибо просим Тебя и благодарим во имя Иисуса. Аминь. Итак, дорогие друзья, приглашаю всех вас, всех, кто присутствует в этом зале, вместе со мной достать ваши Библии, ваши Евангелия. Давайте откроем наши сумки, достанем Слово Божье и будем вместе наслаждаться и насыщаться хлебом жизни. Тот отрывок, который мне хотелось бы вместе с вами сегодня рассмотреть, записан у трех евангелистов. Евангелист Матфей записал эту историю в 9 главе своего Евангелия с 1 по 8 стих. Марк записал эту историю во 2 главе с 1 по 12 текст. И Лука описывает этот случай в 5 главе Евангелия от Луки с 18 по 26 стих. Уже один тот факт, что из четырех евангелистов трое решили записать этот случай, говорит нам о том, что эта история глубоко врезалась в их память. Эта история не оставила равнодушными тех, кто созерцал эти события. История эта показалась всем троим весьма важной и назидательной для того, чтобы последующие поколения смогли читать, изучать и назидаться. И я хотел бы предложить прочитать эту историю по версии из Евангелия от Марка. Мы откроем с вами Евангелие от Марка, 2 главу, и будем читать с 1 по 12 стих. «Через несколько дней опять пришел Он, то есть Иисус, в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие так, что уже у дверей не было места». И он говорил им слово, и пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. и, не имея возможности приблизиться к нему, за многолюдством раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленным: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Вот так евангелист Марк записал эту историю. Самые первые слова, которые мы находим в самом начале этого эпизода, это слова: «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум». И когда мы читаем эти слова о нашем Господе, то они нас как бы отсылают к тому, что было прежде. Если вы посмотрите на события первой главы Евангелия от Марка, вы увидите, какой насыщенной была жизнь Иисуса в эти дни. Да и вообще мы должны сказать, друзья, что насыщенной была жизнь Иисуса не только в эти дни. Нам трудно представить Христа просиживающим свою жизнь перед телевизором или пролеживающим свою жизнь ночью в интернет-пространстве. Или трудно нам представить Христа, замкнутого в магический треугольник: работа, сон, еда. Мы видим Христа как очень творческую, очень активную личность, который не сидит на месте, который постоянно в движении, который постоянно открыт и направлен к людям, которые так нуждаются в его участии и в его помощи. И если посмотреть на то, о чем писал Марк в первой главе, мы можем увидеть, что после возвращения Христа из пустыни, после того, как он побыл в Назарете и был, можно сказать, изгнан своими жителями Назарета, своими знакомыми, он отправляется в Капернаум, совершает свое дело служения людям, исцеляет тещу Петра и сразу приносит ему множество людей. Он к ночи говорит ученикам, что нужно идти в другие города Галилеи, отправляется в другие города Галилеи, и во второй главе Марк говорит, что теперь перед этим событием он возвращается вновь в Капернаум. Говоря о жизни Иисуса Христа, мы должны согласиться с тем, что Иоанн очень четко в первой главе и в четвертом, пятом тексте описал саму идею и направленность жизни Господа. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Друг, а какой жизнью живешь сегодня ты? Насколько образ твоей и моей жизни сегодня похож на этот лучезарный образ жизни нашего Господа на этой планете? Мы знаем, что Господь всегда спешил делать и творить добро. Во время всей его земной жизни, все его время и силы были посвящены деяниям добра и сосредоточены на главном. Вы помните, как тот же Иоанн в 9 главе, в 4-5 тексте скажет или запишет то, что сказал сам Господь: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, ибо приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, говорил он, я свет миру. Как бы мне хотелось, дорогие мои братья и сестры, дорогие наши гости, дорогие друзья, как мне лично бы хотелось, что не чужая бы, а моя жизнь была наполнена такой деятельностью, такой силой, таким желанием жить, творя добро, жить не для себя, не для каких-то мелких, человеческих, приземленных интересов, жить ради высокой цели, жить так, чтобы тем, кто рядом с тобой, становилось легче, становилось светлее, становилось радостнее. Затем, проникая дальше в эту историю, мы с вами скажем несколько слов не только о Господе нашем Иисусе Христе. Давайте скажем о том месте несколько слов, о географическом расположении места действия этой истории. Давайте поговорим о Капернауме. Я приглашаю вас в ваших Библиях, не так часто мы это делаем, открыть вместе со мной ваши карты Палестины. Пожалуйста, давайте мы откроем наши карты, на которых можем увидеть Палестину во времена Иисуса Христа, и вы увидите, что Капернаум очень легко найти, потому что во всей Палестине с севера на юг располагаются три водоема. Вы их можете увидеть. Они расположены все на одной осевой линии. Это линия река Иордан. Самым северным водоемом является озеро Хило на самом севере, и самым маленьким и самым северным водоемом вы увидите озеро Хило. Затем чуть ниже водоем побольше. Также на линии реки Иордан водоем побольше. Это и есть Галилейское море или Тивериадское. И спускаясь по этой оси на юг, мы с вами приходим к какому водоему? К самому большому водоему, да, к сожалению, который является мертвым и безжизненным в Палестине, мы приходим с вами к Мертвому морю. Так вот, Капернаум расположен в северной части среднего водоема, то есть Галилейского озера. Он на северо-западе Галилейского озера расположен, и мы теперь с вами смотрим на нашу карту и видим город Капернаум. Вы находите его? Вы видите, что в левой части, на севере, в левой части Галилейского моря, на северо-западе располагается этот город. Город Капернаум во времена Христа был достаточно живым, известным городом, потому что там был расквартирован полк или расквартировано подразделение римской армии, там проживал царедворец царя Ирода, там была построена синагога. Подскажите мне, на чьи средства была построена синагога в Капернауме? На средства римского сотника, что вообще было из ряда вон выходящим явлением. И там же располагалась таможня, центр, таможенный центр, и собирались подати. И вы, наверное, вспомните, если мы заговорили о сборщиках податей, о мытаре, о таможне, что именно в Капернауме Господь призвал следовать за собой кого? Матфея. И очень удивительно, что та история, о которой мы сегодня говорим, она произошла перед самым призванием Матфея. То есть мы сейчас говорим об истории с расслабленным, а сразу после этого произошло призвание Матфея. Здесь же, в Капернауме, проживала теща Петра, которую исцелил Господь. Мы, правда, не знаем, был ли Петр горячо рад этому событию или нет, что теща исцелена, но мы знаем, что он последовал за Христом. Здесь же, в Капернауме, Господь призвал Петра и Андрея. Мы знаем, что здесь он исцелил слугу сотника римского и сына царедворца. В окрестностях Капернаума Христос ходил по воде. И мы знаем, что именно в Капернауме он заплатил удивительным образом дань на храм, попросив Петра поймать рыбу и достать у ней изо рта статир. Очень много других чудес произошло в этом городе, и сам Господь в 11 главе Матфея в 23 тексте говорит: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Скажите, друзья, а что сегодня произошло с городом Капернаумом? Что сегодня можно наблюдать на этом месте? На этом месте сегодня можно видеть, как археологи пытаются раскопать какие-то артефакты. Можно увидеть несколько строений и большой холм. Потому что от некогда цветущего города, живого, наполненного всей суетой жизни, ничего не осталось. Как говорят, что приблизительно в 400 году нашей эры город был разрушен сильным землетрясением. И настолько пришла в запустение эта местность, что даже историки и исследователи теряются в том, где точнее могло все это располагаться. И они ориентируются на большой и древний холм с названием Тель-Хум или Кефар-Нахум, под которым, предположительно, и остаются останки древнего Капернаума. Хотя нужно заметить, что в 20-м столетии археологам удалось раскопать остатки, найти остатки синагоги. Ее датировали ко второму веку нашей эры и определили, что она стоит на руинах более древней синагоги. Очевидно, той самой синагоги, в которой Господь исцелял сухого рукой, освобождал того, кто был удручаем бесами, и той самой синагоги, в которой он произнес знаменитую проповедь о том, что он хлеб жизни. Города не стало. А как много сделал Господь для жителей этого города. И, возможно, какой бы совершенно другой была судьба этих жителей и этого города, если бы они все с чистым сердцем воспринимали от Господа. Дорогой друг, а как сегодня ты в своей жизни и в своем сердце воспринимаешь то, что совершает перед тобою Господь? Далее я хотел бы вместе с вами, размышляя над этой историей, поговорить о тех действующих лицах, которые мы можем найти в этом описании. Да, мы поговорили об Иисусе Христе, еще вернемся к Нему в нашем размышлении, но если посмотрим на другие действующие лица, то, наверное, прежде всего сможем обозначить группу людей, которую Марк во втором тексте называет как и как характеризует. Посмотрите на второй стих второй главы Марка. Как обозначена эта группа людей? Самое первое. Собрались многие. Это большая группа людей. Эта толпа людей собралась и наполнила дом, и не только сам дом. Дух пророчества пишет, что это тот был самый дом, где жила теща Петра и сам Петр. То есть, очевидно, это происходило в доме Петра, и народу собралось так много, что все желающие уже не смогли войти в дом, и даже их так было много, что приблизиться ко входу в этот дом было сложно. Да, группа людей, названная Марком, многие. Вы знаете, очень многие люди во время земного служения Христа окружали Его. Очень многие люди слышали Его проповеди. Очень многие люди видели Его чудеса. Но ответьте, друзья, в жизни ли многих произошли изменения? Точно так же, как сегодня, говоря о всем христианском мире, мы можем сказать, что толпы, сотни, тысячи и даже сотни тысяч людей говорят о том, что они следуют за Христом. Но что происходит в жизни этих людей? Затем Марк говорит о более узкой, о более малочисленной группе людей. И он их называет четверо. Марк пишет: «И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо». Как звали этих людей, скажите, друзья? Какой у них был возраст? Из какого сословия они были? Каким ремеслом они занимались? В какую одежду они были одеты? Вы замечаете, друзья, что все то, чему мы обычно привыкли так много уделять времени, внимания и средств в своей жизни, оно здесь просто отсутствует. Здесь ничего не сказано об их одежде, об их образовании, о статусе в обществе, которое они имели или занимали, об их родословной ничего не сказано, кроме главного. А главным явилось что? Что эти четверо принесли расслабленного к Иисусу. Мы должны понимать, дорогие друзья, что когда-то наша земная жизнь, моя и ваша жизнь, придет к своему завершению. Что останется после нашей жизни? Одежда ли, которую мы носили? Имена ли, которыми мы гордились? Или многое другое? Что пойдет за нами вслед, как напишет Иоанн в книге Откровения в 14 главе в 13 тексте? Они успокоятся от трудов своих, и что за ними пойдет вслед? И дела их пойдут вслед за ним. Какие дела пойдут вслед за мной и вслед за каждым из нас, когда наша земная жизнь придет к своему завершению? Вы знаете, эти люди были озадачены самым главным. Они не позировали перед журналистами и фотографами, конечно, я утрирую, они не в замедленном действии все производили, чтобы каждый мог рассмотреть, кто эти четверо. Они не трубили налево и направо, как их зовут и где живут. Для них было главным совершенно иное. Совсем недавно я прочитал об удивительной истории. В 1915 году, во время Второй мировой войны, летом 1915 года немецкие войска предприняли решительные наступательные действия на Восточном фронте. И постепенно им удалось отвоевывать шаг за шагом всю эту территорию. Они зашли в Варшаву, пал город Люблин, и, наконец, они подошли к крепости Брест-Литовская. Ныне это территория Польши. Русская армия отступала летом 1915 года. И оставляя этот фортпост, оставляя крепость Брест-Литовскую, командование подписало указание о том, чтобы все секретные склады были взорваны. Потому что, оказывается, в этом фортпосте были колоссальные запасы оружия, боеприпасов, обмундирования, продуктов, медицинских лекарств и всего прочего. И чтобы это не досталось врагу, было принято решение все это взорвать, чтобы оно не досталось никому. Но один полковник интендантской службы выступил с идеей. Он говорит: позвольте, тот склад, за который я отвечаю, так оборудован, что он находится глубоко под землей. В него ведет каменная штольня. Позвольте предложить только взорвать вход в эту штольню, чтобы когда наша армия вернется, мы смогли разобрать вход и воспользоваться всеми теми запасами, всем тем обмундированием и продуктами. И ему разрешили это сделать. Был организован взрыв только входа в штольню, все было завалено. Никто, кто не знал о том, что же там внутри, даже не мог догадаться, что там в глубине большие запасы всего того, что необходимо армии. Затем, это было в 1915 году, мы знаем все с вами историю России, что произошло в 1917 году, мы тоже знаем. Мы знаем, как окончилась Первая мировая война, И мы знаем, что многие офицеры той царской армии, они бежали за границу. В том числе и находился этот подполковник, который убежал спешно за границу. За границей он влачил очень жалкое существование. У него было не было средств на жизнь. И однажды он вспомнил, что летом 1915 года была произведена такая операция. И он направился в Варшаву, записался на встречу с командованием военного штаба и предложил продать секрет, который мог бы поддержать польскую на тот момент армию. И нужно сказать, что его секрет был куплен, и очень скоро была направлена целая бригада на это место вместе с ним, чтобы проверить, действительно ли все так, как говорит этот подполковник. Что же произошло, когда приехала эта военная бригада? Когда они прибыли на то место, о котором говорил подполковник, ныне это населенный пункт Осовец на территории Польши, когда они прибыли, полковник указал, как он помнил, это было уже в 24-м году, сколько лет прошло? 9 лет прошло. Когда он указал примерно вот где должен был быть расположен вход в штольню. И стали пробивать, стали прокапывать. Слой земли был достаточно толстым и большим. И когда, наконец, они увидели, что прокапываясь через эти слои почвы, вдруг увидели, как пришли и обвалилась часть грунта, и они увидели отверстие. И там темнота. То было поручено одному лейтенанту спуститься вниз с факелом и сообщить, что он видит дальше. И как только этот лейтенант спустился вниз, кто знает эту историю? Что он увидел или услышал? Он услышал окрик: «Стой, кто идет!» Подумав о том, что кроме нечистых сил на этом месте и за это время никто не должен быть, он спешно выбрался, весь бледный, с дрожащими руками, и даже не мог говорить первоначально. Когда его привели в чувство, он стал рассказывать, то старший офицер стал смеяться над ним и говорит: «Если ты не переборешь свой страх и не спустишься снова, тебя разжалуют из армии. Ты рассказываешь какие-то небылицы, ты боишься. Офицер польской армии не должен так себя вести». Он спускается вновь и вновь что слышит? «Стой, кто идет!» И он даже слышит, как передернут был затвор. Русская армия отступала так спешно, что забыли отозвать часового с поста, производя этот взрыв. И этот человек остался на 9 лет под землей. К счастью, к его счастью, была специальная шахта, которая обеспечивала доступ воздуха в эту штольню. Было достаточно много продуктов, обмундирования. Он вел зарубки на стене этой штольни. И каждый год оставлял стопку белья грязного, потому что мыться было не в чем. Он собирал воду из маленьких капель. И за каждый год насчитывалось 54 стопки грязного белья. Он брал новое, чистое обмундирование, снимал старое. Запаса свечей хватило только на 4 года. 5 лет он прожил в кромешной темноте. Но самым ужасным для него было то, что крысы расплодились в таком обилии, потому что здесь были продукты, что он вел настоящую войну с крысами в тот момент. И если бы не пожар от одной из свечей, перед тем, как они все закончились, то крыс бы было еще больше. 9 лет этот человек стоял на посту и жиром от мясных консерв смазывал затвор своей винтовки и патроны, чтобы быть в полной готовности нести свой боевой пост. Неосмотрительно, поспешно этого человека вывели на улицу, и он тут же ослеп. Он издал крик боли, потерял сознание и ослеп. У него была борода до колен.
и оброс волосами ниже пояса. Но он был все еще в обмундировании и в прекрасном состоянии винтовкой в руках. Интересно, что произошло дальше. Как вам кажется, это геройский поступок? А вы знаете имя этого человека? Самое интересное, что никто не знает. И знаете почему? Когда польская служба военная стала рассказывать ему все, что произошло, человек был смышленый. Он понял, что он служил в какой армии? Царской армии. А это был 1924 год. Он попросил сделать все возможное, чтобы его вернули на родину, но вел себя так, что никто не знал его настоящего имени. Потому что он понимал, что если он вернется на родину, как действующий еще, как это ни парадоксально, солдат царской армии, то если ему и жить, то в застенках. Сегодня существует более 7 версий, как звали этого человека. Кто-то говорит, что он был из Башкирии, кто-то, что он был из Татарстана, кто-то говорит, что он был донским казаком и много других. В 1960 году журнал «Огонек» опубликовал статью об этом феноменальном случае. Но до сих пор никто не знает настоящего имени этого человека. Друзья, главное не в том, кто знает наше имя или как нас воспринимают. Главное в том, друзья, что мы совершаем в своей жизни, как мы живем и какие дела идут вслед за нами. Мне очень нравится читать эту историю, потому что в этой истории я вижу людей, которые полны энтузиазма. Они приходят к расслабленному и говорят: «Мы хотим отнести тебя ко Христу». Они берут его постель, идут ко Христу, и что они видят? Нет никакой возможности. Нет никакой возможности проникнуть внутрь. Все блокировано, все занято. Они не сдаются. Они решают подняться на крышу. И если ломать крышу, значит ломать. Потому что для них есть цель более важная и более значимая. И они прокапывают кровлю. Представьте, как это восприняли люди, которые были внутри. Если это был дом Петра, наверное, Петр стал тут же тревожиться и говорит: «Стоп, стоп, что происходит? Остановитесь! Это мой дом, это моя крыша!» Но они копали. Они продолжали увеличивать отверстие. Они не смущались тем, что слышат неодобрительные возгласы изнутри и извне. Их не смущало то, что эта штукатурка, эта глина, эта солома падает на головы людей, потому что они знали, что для них есть более важная цель, более важное задание, более важное предназначение – доставить этого человека к ногам Иисуса. И мне очень нравится, как все три евангелиста одинаково говорят о том, что Иисус увидел не его веру, а чью веру, друзья? Написано: Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: прощаются, чадо, прощаются тебе грехи твои. Да, дорогие друзья, есть люди, которым без посторонней помощи, согласно этой истории, невозможно приблизиться к Богу. Эта история говорит, что есть такие люди, которые даже веру не могут проявить. Но если те, кто рядом, будут проявлять веру, возможно ли исцеление, хочу спросить, друзья? Исцеление возможно. И давайте несколько слов ближе к завершению скажем о самом расслабленном. В греческом тексте Для описания его состояния используется слово «паралитикос». Знакомое нам слово, правда? Греческое слово «паралитикос» означает не просто парализованного человека. Иногда оно означает человека с тяжелыми увечьями. И когда мы читаем 27 главу книги «Христос. Надежда мира», мы находим, как Елена Вайт пишет о том, что это было состояние, в котором этот расслабленный человек уже был близок к смерти. Мы не знаем, сколько лет ему пришлось провести на этой постели. Но мы точно знаем, что для него жизнь остановилась. Он стал живым трупом. Все, что раньше имело смысл, радость и значение, превратилось в бремя его существования. Даже элементарные свои нужды он не мог справлять без посторонней помощи. Но самое худшее, самое печальное, дорогие друзья, что по всей видимости этот человек был не только физически парализован, по всей видимости, дьявол возымел власть над его духовным состоянием. Елена Вайт очень четко пишет, что самым большим бременем в его жизни было осознание того, что он грешник, пострадал за свои грехи, и когда он много раз обращался к книжникам, фарисеям, священникам, и те ничего не смогли сделать, они сказали одно: «Ты великий грешник, и все, что тебе остается, прожить твою жизнь на этом одре болезни, потому что Бог оставил тебя для того, чтобы ты сделал определенные выводы». Несколько лет назад, зимой, я добрался до заполярного города Мончегорск. И в этом заполярном городе Мончегорск, по данному мне адресу, я пришел на одну квартиру. Там должна была проживать наша пожилая сестра. Я должен был у нее расположиться и провести некоторое общение с группой наших верующих, кого возможно посетить в этом далеком заполярном городе. Был жуткий мороз, ниже 40 градусов, с сильным ветром. Я так рад был, что дверь этой квартиры распахнулась поздно вечером, и меня встретила, очень любезно встретила пожилая наша сестра Людмила. Она успела мне за то время, когда я пребывал в ее доме, рассказать кое-что о своей жизни. И то, что она рассказала, глубоко тронуло мое сердце. Она рассказала о том, как много лет назад она ответила на предложение высокого, рослого, симпатичного человека, когда еще проживала в Украине. И этот рослый, симпатичный молодой человек, который предложил свою руку и сердце ей и попросил ее руки и сердца, он увез ее в Заполярье, на крайний север, в город Мончегорск. Казалось бы, все было хорошо. Но несколько слов нужно сказать о самом городе Мончегорске. Город Мончегорск существует за счет никелевого комбината. И он построен так, что роза ветров относит все ядовитые пары обычно за город. И все, кто проезжали по автостраде, направляясь к Мурманску, все, кто были в этих местах, знают, что есть так называемая лунная долина поблизости от города Мончегорск. Там нет ни одной травинки. Все, что вы видите, когда проезжаете по автостраде, это черная земля, черные стволы некогда живых деревьев, черные камни, потому что все убито, и все это лишено жизни ядовитыми парами. И те люди, которые работают на этом никелевом комбинате, и тогда так было, они обычно получали и получают хорошие зарплаты. И рано выходят на пенсию, если доживут. Но выходя на пенсию, живут недолго. Казалось бы, все было хорошо в их жизни. Все было, в чем они нуждались. Но возрасте 40 лет супруга не стала. У них росла дочь. И Людмила говорила мне о том, что впервые в жизни она почувствовала себя полностью беспомощным человеком. Нет родных, нет близких поблизости. Жили они как-то обособленно, в кругу своей только семьи, особо не общаясь с кем-то еще. И она почувствовала себя такой уязвимой, такой одинокой, такой беззащитной, что не знала, как справиться с этой бедой. Она никогда не работала, у нее не было особой профессии. Она стала думать о том, а как же можно прокормить дочь? Как можно теперь ей одной ее воспитать? И груз всего, что навалилось на ее хрупкие женские плечи, был настолько тяжелым, что женщина не выдержала. Чтобы как-то скрасить свою жизнь, чтобы как-то забыться, она стала вечерами употреблять немного спиртного. Но оказалось, что чем дальше, тем более этой дозы было недостаточно. Доза увеличилась. И она сама уже не заметила, как очень быстро из порядочной женщины она превратилась в женщину полностью приверженной алкоголичной зависимости. Настолько сильным была эта зависимость, что очень скоро она уже обитала на улице, она пряталась от людей, и вечерами, чтобы ее мало кто видел, рылась в городских мусорных баках, чтобы найти какое-то пропитание, чтобы, может быть, найти какую-то одежду или что-то еще полезное. Находясь в этом одурманенном состоянии, она не способна была заботиться и переживать о своей дочери как нужно, и нужно сказать, что дочь ее, к сожалению, пошла также не очень хорошим путем. В довершение ко всему, в квартире случился пожар, потому что в эту квартиру стали приходить мужчины, которые вели похожий образ жизни, и очень скоро все, что было в этой квартире, сгорело. И она рассказывала, как одним зимним вечером, в полном отчаянии, в темноте, не желая, чтобы кто-либо видел ее, она рылась в очередном мусорном баке, и вдруг в этой темноте ее руки нащупали что-то твердое, что-то квадратное или прямоугольное. Она захватила это руками, вытащила, подошла ближе к свету и увидела, что это книга. Когда она присмотрелась, она увидела название этой книги – Библия. И она подумала, я такая грешная, я такая далекая от всего святого, как я могу эту святую книгу держать в своих руках? И она решила отнести подальше и положить на бордюр эту книгу, а сама вернулась к своим занятиям. Через некоторое время, меньше месяца прошло с тех пор, она рылась в очередном баке, нашла вновь книгу, но уже без обложки, полуразорванную книгу. И когда стала смотреть, пользуясь светом уличного фонаря, она увидела, что это Библия, но уже другая Библия, разорванная, которую кто-то порвал и бросил в мусорный бак, и вновь Библия попала в ее руки. И снова эта мысль. Я грешная, падшая женщина. Я не имею права в своих руках, в своих грешных руках, в своих грязных руках, в своей грязной жизни не имею права держать Слово Божие. Самое удивительное, что это повторилось в ее жизни третий раз. Я сам слышал эту историю из ее уст. Третий раз Бог послал ей в очередном мусорном баке, где много грязи и мусора, послал Библию. И когда в третий раз эта несчастная женщина своими грязными, опухшими, обмороженными руками нащупала Божье Слово, она заплакала, потому что подумала, неужели Бог желает, чтобы я что-то начала читать из этой книги. Неужели моя несчастная, поломанная, изуродованная, никчемная, никому непригодная жизнь, неужели интересует святого, праведного и вечного Бога? Друзья, сегодня Людмила в церкви. Сегодня ее дочь Юлия в церкви. Та квартира, которая сгорела, я ночевал в этой квартире. Братья и сестры помогли отремонтировать, привести в какой-то порядок. Бог исцелил жизнь этой женщины. Парализованному не на что было надеяться. И даже когда он согласился, что эти четверо понесут его к Иисусу, то он увидел со своей постели, что проникнуть в дом нет никакой возможности. Казалось, ничто и никто не смогут помочь ему в этой жизни, в его состоянии встретиться с живым Господом. И когда крыша была разобрана, когда его опустили к ногам Иисуса, Дух пророчески пишет, что он, этот расслабленный, этот физически и духовно парализованный человек, с таким трепетом взглянул на Христа, что Христос ему сказал удивительные слова. Их запишет Матфей в 9 главе во 2 тексте. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. Дерзай, чадо». А как вам кажется, что надеялись услышать те, кто были рядом, кто были вокруг? Какие слова они думали изойдут из уст Господа? Наверное, и те, кто несли, и те, кто ворчали, что на их голову сыпется мусор, и те, кто были рядом со Христом, я думаю, все, думаю, что все ожидали, что Господь скажет несколько иные слова. Господь скажет: встань, возьми постель твою и иди. Почему Господь не говорит эти слова в самом начале? Почему Господь говорит о другом? А скажите, друзья, кто лучше знает, что на сердце человека? Только Господь. И Дух пророчества пишет, что этот парализованный человек настолько был подавлен бременем греха, который является в жизни самым тяжелым, что он уже решил, если Господь простит ему грехи, он готов до конца жизни быть парализованным человеком, только бы Господь простил его грехи и очистил его. И видя его первейшую нужду, Господь в самом начале отвечает на самую главную нужду его жизни. И если сегодня, дорогие друзья, я или вы, все вместе взятые мы, молимся о чем-то, а Господь другое дает, скажите, кто лучше знает? Знает лучше Господь, что первое и главное должно прийти в мою и вашу жизнь. Мы знаем, что последовал ропот. Мы знаем, что эти слова Господа вызвали негодование в определенных кругах. И мы знаем, что Христос, обращаясь ко всем, спрашивает: а что же легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или встань, возьми постель твою и ходи? Скажите, друзья, а что легче, действительно, что легче сказать? Для Христа, я думаю, было легче сказать: встань, возьми постель твою и иди. Потому что прощение грехов досталось ценой его собственной жизни. Он уже знал, что, говоря эти слова, он должен оплатить самую величайшую цену за грех во Вселенной. И именно поэтому, будучи распятым на кресте и ломимым, и страдаемым за нас, Он имеет право сказать эти слова: «Прощаются тебе грехи твои». Очень интересно само греческое слово «дерзай», которое описывает Матфей, изошедшим из уст Господа. «Дерзай, чадо!» – это слово «фарсео». И это слово употреблено в императиве. И оно так интересно звучит, потому что означает в инфинитивном своем значении действие, которое нужно совершить в самом начале, чтобы потом было хорошо. Он как бы говорит: перестань бояться, перестань не верить, перестань отчаиваться, посмотри на свою жизнь по-другому, посмотри с верой, посмотри с надеждой, дерзай, чадо. Друзья дорогие, может быть, сегодня в этом зале есть люди, у которых тяжело на сердце. Может быть, сегодня на наше богослужение пришел человек, жизнь которого поломана, помята, изуродована сатаною. Может быть, кто-то сидит сейчас на своем месте с величайшей нуждой, понимая, что никто и ничто в этой жизни до сих пор не могли и не могут разрешить его нужды. Обращаясь к этим людям, я хотел бы попросить таковых не постесняться сейчас пройти на сцену и встать слева от меня. Не вставать справа, а месте, которое справа от меня, я хочу сказать чуть позже. Сейчас я хочу говорить тем людям, которые пока в силу каких-то причин могли жить в каком-то отдалении от Господа и пострадали, потерпели и увидели множество нехорошего, и иссякли силы в сердце таковых людей. Я прошу о том, что если есть в нашем зале таковые люди, которые нуждаются в особом целительном прикосновении к Господу, которые нуждаются в том, чтобы встать на путь завета, путь вечной милости, путь Божьей помощи, я приглашаю вас, не постесняйтесь, встаньте слева от меня. Мы будем о вас молиться. А сейчас я хотел бы обратиться к тем, кто, может быть, читая эту историю и размышляя над всем случившимся, готов быть теми или тем из четверых, который, невзирая на лишения, на мнение других, если нужно, возьмут нуждающегося, если нужно, понесут его через все скорби, через все нужды, через все препятствия, и если нужно, взберутся на крышу дома, если нужно, будут ломать эту крышу ради того, чтобы опустить нуждающегося к ногам Господа и даровать ему исцеление. Если в нашем зале есть люди, в сердцах которых возникло это желание не просто сказать, что я хочу служить Господу и хочу молиться, а кто готов сражаться за чью-то жизнь, объединившись в группу из четверех, взять человека, его жизнь и судьбу в свои молитвенные руки и возносить его к Господу, и плакать о нем, и молиться. Таковых я прошу подойти и встать в своей готовности справа от меня, справа от кафедры, чтобы своей готовностью, своим желанием показать: Господи, я хочу быть тем из четверых, которые смогут совершить невозможное для того, чтобы помочь тому, кто в беде, тому, кто в нужде, тому, кто страшно нуждается в помощи и жаждет этой помощи. Я думаю, дорогие друзья, что есть люди, которые смогут пройти и встать на место слева от меня, кому очень нужна сегодня помощь. Нужны молитвы. Нужно заступничество, ходатайство. Нужно дерзновение в вере. Нужна помощь тех, кто рядом. Нужна рука, которая обнимет, согреет, поддержит, укрепит, понесет дальше, через все скорби, через все сомнения, через все тревоги, через все преграды, понесет дальше к ногам Господа, к тому, у кого прощение грехов, к тому, кто дарует исцеление, к тому, кто вчера и сегодня и вовеки тот же. Я приглашаю церковь склониться перед Господом в молитве. Если кто-то во время молитвы возжелает подойти и встать на одно из этих мест, не постесняйтесь. Это молитва Господу, молитва о вас. Господь милосердный, наш любящий Отец, в этот светлый субботний день, как Твои дети, взываем к Тебе вновь и вновь с этого места, Отче, зная, что Ты есть в нашей жизни, зная, что Ты любишь нас, Господи, и зная, Отче, что у Тебя всегда есть план о каждом из нас, к тому, как сделать нашу жизнь чище, сделать лучше, сделать ее светлой, лучезарной, полезной, здоровой и радостной уже на этой земле. Дорогой Господь, мы так признательны и так благодарны Тебе за то, что Ты однажды пришел на нашу землю, оставил чертоги царские и вступил в этот мрачный мир греха, чтобы взыскать и найти заблудшее и погибшее, Господи. Отче, перед Тобой, перед Твое светлое лицо сейчас вышли эти наши дорогие братья и сестры, наши друзья, которые стоят слева от кафедры, слева от меня, Господи, и в жизни которых есть величайшая нужда, есть боль, есть скорбь, есть тяжесть, есть отчаяние, есть сомнение, есть тревога, есть зависимость, есть нужда, Господи. К Тебе они пришли на этой молитве, Господи, зная, что приходящего к Тебе Ты не извергнешь вон. И мы умоляем, Господи, и просим, прими эти израненные, эти истерзанные души и сердца сейчас, свои пронзенные любящие руки, Господи, прими, чтобы дать прощение, дать исцеление, дать укрепление, дать водительство, дать жизнь вечную уже здесь, на земле. Господи, благодарю Тебя за тех, кто стоит справа от меня, за наших удивительных братьев и сестер, которые готовы сейчас, сегодня, в этот момент своей жизни, и верим, что и в дальнейшем, готовы, Господи, быть теми из четверых, кто, если нужно, понесут, понесут туда, куда нужно, и поднимут, и принесут к Твоим ногам, Господи. К ногам Твоим принесут тех, кто уже никак не может без посторонней помощи сблизиться с Тобой. Мы верим, что эти братья и сестры будут верными Твоими орудиями и примут эту ношу и пойдут, Господи, и будут молиться, и будут ломать преграды, и будут восходить к Тебе, неся эти истерзанные, поруганные, попранные сатаною души и жизни, Господи. Отец, мы молим, благослови Твою церковь, благослови стремление наше быть истинными Твоими детьми. Благослови нас, Господи, прийти к Тебе таковыми, какие мы есть, и все наши нужды вознести к Тебе, зная, что Ты тот Бог, кто любит нас, кто прощает нас, и кто же сейчас исцеляет нашу жизнь. Дополни это моление Твоим Святым Духом и будь прославлен в жизни всех, кто стоит на этой сцене, и в жизни всех, кто находится при этой молитве, ибо молим мы Тебя и просим во имя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Аминь.